235 лет назад, 9 марта 1776 года, Адам Смит опубликовал книгу, которая быстро стала знаменитой. «Исследование о природе и причинах богатства народов». Эта работа стала своего рода провозвестницей начала новой эпохи, которая потом получила название капиталистической эпохи. Главной целью капитализма, собственно, как и другие периоды нашего мира, является получение прибыли. Но в капиталистическую эпоху эта прибыль все время инвестируется в производство для того, чтобы снова получить прибыль еще большую и снова ее инвестировать и так далее. Сделать человека богатым – это один из важнейших лозунгов капитализма. Сомневаюсь, что в мире есть люди, которые не хотят быть богатыми. Стремление к достатку и благополучию является настолько естественным для человека, что если кто-то из нас скажет, что деньги для него не играют никакой роли, я думаю, другие вряд ли в это поверят. Но наряду со стремлением к обогащению, человеку присуще и другое стремление. Он хочет жить в среде людей, таких же обеспеченных и респектабельных, как и он сам, чтобы чувствовать себя более комфортно. Поэтому идея капитализма состоит не только в том, чтобы обогатиться самому, но чтобы обогатить весь мир. Капитализм существует 200 лет, но, как отмечают социологи, к сожалению, за это время нищих не стало меньше. Скорее даже наоборот, мир движется таким образом, что буквально в конце прошлого столетия, 20-го столетия, проблема нищеты осложнилась настолько, что Организация Объединенных Наций даже приняла целый ряд решений. Прежде всего, с 1993 года стал отмечаться Международный день борьбы с нищетой. Если кто не знает, он отмечается 17 октября каждого года. Кроме этого, была принята программа на 20 лет. С 1997 года по 2017 годы программа борьбы с нищетой. И когда в середине этого срока, в 2007 году, провели исследование, что же достигнуто, оказалось, что хотя в некоторых регионах мира и достигнут некоторый прогресс, все же число людей, живущих в условиях нищеты, в некоторых странах мира продолжает увеличиваться. Причем большинство из таких людей составляют женщины и дети. Священное Писание о нищете говорит неоднократно, но то, что оно говорит, всегда рассматривается через призму воплощения Иисуса Христа, потому что воплощение Иисуса Христа в Библии названо обнищанием. Пожалуй, самый известный стих об этом – это 2 Коринфянам 8 глава, стих 9, где хорошо, думаю, известные для всех нас слова записаны. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». В этом стихе содержатся три части, каждая из которых выражает свою очень короткую, но емкую идею. Первое. Иисус был богат. Второе. Иисус обнищал ради нас. И, наконец, третье. Мы обогатились Его нищетой. Давайте мы кратко скажем о каждой из этих частей. И первое, на что мы обратим внимание, это на то, что Иисус был богат. К сожалению, Священное Писание не описывает нам жизнь Иисуса до воплощения в подробностях. все, что мы знаем, это то, что он пребывал вместе с отцом. В какой обстановке они пребывали? Как была построена их жизнь? Что их окружало? Об этом мы ничего не знаем из Священного Писания, за исключением незначительных намеков, которые не позволяют нам в полноте судить об этом. Но все-таки мы знаем, что Господа окружает блеск, окружает красота, окружает то, что мы можем назвать богатством, потому что Господь на то и Господь, что Ему принадлежит все во Вселенной. Это означает, что когда Иисус пришел на нашу землю, то уже Он богатством не обладал. Давайте мы посмотрим на Иисуса после Его воплощения. В Евангелии отмечается целый ряд моментов, которые как раз таки характеризуют Его как человека, которого скорее мы можем поставить в группу нищих людей, нежели богатых. Во-первых, Он рождается в хлеву. Я думаю, само по себе это уже говорит о нем. За новорожденных в Израиле предписывалось приносить агнца во всесожжение и голубя или горлицу в жертву за грех. Но если родители были бедны, разрешалось агнца заменить голубем или горлицей, принести два голубя или две горлицы. Иосиф, как говорит Евангелие от Луки, 2 глава, приносит во всесожжение двух голубей или двух горлиц. Евангелист так не конкретизирует. Но, во всяком случае, из этого мы знаем, и, по-видимому, Лука в этом и видел свою задачу показать, что Иосиф и Мария были бедны. Нищета Иисуса особенно ярко проявляет себя, когда Его искушает сатана. Сатана говорит: «Я дам тебе все царства мира». И Христос ничего не возражает сатане по типу: «Да у тебя у самого их нет». Он просто произносит: «Отойди, отойди». И в этот момент мы видим Христа совершенно нищим. Особенно в этом контрасте с сатаной. У него нет ни богатства, ни даже в этот момент у него нет хлеба, чтобы покушать. Сам Иисус говорил о себе как о человеке, которому негде голову преклонить. При этом Он сослался на то, что даже птицы имеют гнезда и лисицы норы. Неоднократно со своими учениками Иисус оказывался в положении, когда не хватало еды, и ученики очень сильно беспокоились об этом. И только чудо выручало в тот момент. Христос на самом деле вел жизнь, которая больше напоминала жизнь нищего. И только чудо оказывалось тем инструментом, который позволял ему продолжать жить, ему и его ученикам. И поэтому, когда мы читаем об обнищании, то это не просто эпитет, который использовали библейские авторы, в котором очень трудно разобрать истинный смысл. Его не надо искать, потому что этот смысл буквален. Он на самом деле жил как нищий. И более того, свою миссию он видел не в том, чтобы обогащать нищих и делать их богатыми. Скорее наоборот, он говорил нищим о том, что из их положения они могут извлечь очень много ценного. И поэтому, когда Евангелист Лука излагает миссию Иисуса Христа по отношению к этому миру, он упоминает нищих, но упоминает очень интересным образом. Он говорит: «Нищим благовествуется». В контексте программы ООН по борьбе с нищетой надо было бы сказать: «Нищим оказывается материальная помощь, потому что они нуждаются». А в Библии в другом. Им благовествуется. Конечно, слово тоже может накормить, но не физически. Но тем не менее, для Иисуса очень важно было, чтобы нищие услышали Евангелие. Главным богатством Иисус считает Евангелие. И Евангелие как раз-таки это то, что способно обогатить человека больше, чем любые запасы золота. Более того, богатому юноше, у которого было все, Иисус советует: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Будешь иметь нечто другое, богатство другого рода, которое находится вне вот того поля зрения, в рамках которого обычно мыслят люди, когда размышляют о богатстве. Нищета в Писании – это ступень к некоему иному богатству. Второй момент, о котором говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, заключается в том, что Иисус обнищал, но при этом апостол добавляет очень важную вещь. Он говорит, что на самом деле не нищета была целью Иисуса Христа. Нищета не была самоцелью, другими словами. Иисус обнищал не ради нищеты. Он отмечает, что Иисус обнищал ради нас. И вот это дополнение в корне меняет представление о значении того, что совершил Иисус Христос. К сожалению, когда прошло несколько столетий после смерти Иисуса Христа, в христианстве возникло представление о ценности нищеты самой по себе. Христианские предания полны рассказов о людях-затворниках, об отшельниках, которые добровольно берут на себя обет нищеты, закрываются в каких-то ограниченных, уединенных местах, пространствах и живут впроголодь, считая, что тем самым они совершают подвиг. Подвиг, который позволит им подняться на какие-то новые высоты или, в конце концов, даже создаст определенную платформу для того, чтобы у Бога не было никаких оснований отказать им в спасении. Состояние нищеты в христианстве обрело статус духовной ценности, своеобразной доблести. Если вы прочитаете в том числе даже и современную русскую литературу, а в особенности литературу 18-19 веков, в этой литературе восхваляется нищета. Иногда даже восхваляется нищета с оттенками юродства. И все потому, что нищета сама по себе считалась ценностью. Однако Христос ничего не пытался заслужить своей нищетой. Он обнищал не для того, чтобы посредством этого поступка чего-то достичь, потому что у него и так все было. Он обнищал не для того, чтобы этим поступком что-то показать своему отцу, потому что отцу не надо было ничего показывать. Отец прекрасно понимал своего сына, между ними существовало и существует абсолютное согласие. Христос в своем поступке обнищания совершенно отличается от бедствующих отшельников и монахов. Отличается одним важным фактором. Все его призывы к обнищанию, которые он произносит в Священном Писании, и его собственный пример – это призывы и пример служения. Христос призывает послужить людям, а не что-то заслужить для самого себя, получить что-то себе. Нищета ценна только в этом единственном случае и оправдана только в том случае, если она является следствием служения. Когда Иисус призывает богатого юношу все раздать нищим и стать таким, как они, эти самые нищие, то обещает ему сокровище на небесах. Как мы уже читали. И это предложение похоже на сделку, и именно так его многие рассматривают. Ты раздай то, что есть у тебя здесь на земле, а я взамен дам тебе нечто, что есть на небе. И я не знаю, но когда бегло прочитываешь эти слова, то невольно ловишь себя именно на этой мысли. Такое первое впечатление возникает при чтении этого отрывка. Это своего рода сделка человека с Богом. Скорее всего, именно так поняли данное высказывание Иисуса те, кто увидел в нищете средства. Есть такая формулировка «стяжание благодати». Но Иисус не предлагает богатому юноше обмен. Он призывает его к служению. И главное является не то, что юноша должен был получить, а главное, что он должен совершить для ближних, для тех, кто рядом с ним. Вот здесь вот мы подходим к третьему, самому интересному моменту обнищания Иисуса Христа, который был выражен апостолом Павлом во 2 Коринфянам 8 главе 9 стихе. И для того, чтобы его лучше прочувствовать, давайте еще раз прочитаем эти слова апостола Павла. «Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились чем?» Вы произносите эти слова так, это слово точнее, так неуверенно, потому что, мне кажется, вы чувствуете здесь какая-то есть нелогичность. Когда кто-то, будучи богат, становится нищим, то другой может обогатиться за счет чего? Тоже не смело, но я все-таки вас слышу. За счет богатства. За счет богатства. Совершенно верно. Но по словам Павла, мы обогащаемся не богатством, которое было у Христа и которое он потерял, когда обнищал, но нищетой, которую он же обрел. Она его собственностью или частью стала, и мы этим, тем, что у него появилось, обогащаемся. Согласитесь, в этом есть какое-то нарушение логики. Но, по-видимому, апостол сознательно идет на это нарушение логики, потому что истина именно в нем, вот в этой нелогичной ситуации. Мы обогащаемся не тем, что осталось на ней. Как можно им обогатиться, если оно на ней? Мы обогащаемся тем, что появилось на земле. И что явило себя в этой личности, пришедшего с небес, Сына Божьего. Вдумайтесь в эту нелогичную, но потрясающую по глубине смысла формулировку. Наше обогащение произошло не за счет того, что Христос потерял, а за счет того, что Он обрел, когда обнищал. Это в корне меняет всю философию богатства и бедности. Если посмотреть на слова Иисуса, сказанные богатому юноше с этой точки зрения, то получается, что тем небесным сокровищем, которое Он ему предлагал, и которое юноша должен был получить в результате раздачи имения, была его, Иисуса, нищета. Я всегда думал о небесном богатстве как о золоте. Золоте Нового Иерусалима. Как о драгоценных камнях, из которых вырезаны его входные ворота. Как о изобилии фруктов для людей, живущих в северных территориях. Это важно. Как об отсутствии нужды в чем бы то ни было. Но Иисус говорит, что подлинным богатством является другое, является его нищета. И, конечно, возникает вопрос, что же это? Что такое его нищета, которая обогащает? В этой связи представляется весьма интересным и другой вопрос, который сродни тому, который мы только что задали. На горной проповеди Иисус сказал: «Блаженны нищие духом». Хотя с точки зрения логики было бы правильнее сказать: «Блаженны богатые духом». Ну и, может быть, нищие материально. Мы ценим богатство духа, а не его бедность и нищету. Богатство духа сила Духа, включая качественное состояние этого Духа, вот что на самом деле является ценным. Богатство характера, сила характера. Христос говорит по-другому, блаженны нищие Духом. И снова тот же вопрос, что же это за нищета? Ответом на этот вопрос являются слова, которые мы уже на самом деле произнесли. Это нищета, возникающая вследствие служения. Чтобы лучше понять этот вопрос, обратимся к одной библейской истории. Это история о том, как была исцелена женщина, страдавшая кровотечением 12 лет. Вы знаете, что после многочисленных попыток исцелиться, когда она приходила к разным врачам, как пишет евангелист Марк, она оказалась еще в худшем состоянии. И в 5 главе Евангелия от Марка мы читаем такие слова о ней. «Услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, и поговорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде». Нам важно здесь обратить внимание не столько на женщину, получившую исцеление, сколько на Иисуса. Из него вышла сила. Он что-то потерял. Если по аналогии из него выходила сила всякий раз, когда он исцелял, а иногда он исцелял с утра и до вечера, то можно себе представить его состояние вечером. И тогда уже не удивляешься тому, что Иисус безмятежно спит тогда, когда вокруг ревут волны, и лодка не просто качается, она готова перевернуться. Он не притворялся, друзья. Он не притворялся. И вообще, все, что написано в Евангелии, это не спектакль, который придуман Богом для того, чтобы нас впечатлить в чем-то. Он на самом деле уставал. И причем он уставал не просто так, как устает строитель, который строит дом. Не так, как устает спортсмен, который бежит дистанцию и делает еще что-то. Он уставал иным способом. Из него вышла сила, говорит евангелист Марк. И когда это происходит, то, наверное, нет лучшего понятия охарактеризовать вечернее после дневных трудов состояние, чем сказать «обнищал человек», «опустошился человек», «отдал себя всего». Не просто совершил несколько фокусов по исцелению, какие иногда показывают цифры, а отдался полностью. Исцеление в этом смысле становилось актом, когда что-то переходило, если так можно сказать. Возникала особая связь между целителем и вот этой исцеленной, исцеляющейся личностью. И с этой точки зрения слова о том, что Христос или Бог отдал Сына, или Христос отдал все, отдал жизнь, в конце концов, ради спасения, звучат совершенно по-другому. И в этом смысле слова о том, что Христос, оказывается, умер раньше времени на кресте. Разбойники жили. А Он умер. Неожиданно. Почему? Тоже звучат по-другому, потому что возникла особая связь между Спасителем и теми, кого Он спасал в этот момент. Мы не знаем природу этой связи, но происходило нечто особенное. Служение – это всегда истощение. И Я, когда вспоминаю свои пасторские годы, самым рабочим днем пастора всегда является суббота, то есть хорошо знаете, и под конец субботнего дня, особенно если тебе приходится проповедовать трижды, и кроме этого еще в этот же день проводить какие-то встречи, кого-то посещать, с кем-то беседовать, под конец дня ты чувствуешь себя абсолютно пустым. Я думаю, что это опыт не только пасторов, это опыт всякого человека, который служит. Пустым и нищим в каком-то смысле, потому что как бы ты все отдал, у тебя уже ничего не осталось. При этом есть и другое чувство. Необыкновенное чувство удовлетворения. Думаю, именно об этом чувстве писал Исаия, когда говорил о Христе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Необыкновенное чувство радости, которое перекрывает собой всю эту нищету, перекрывает собой всю эту опустошенность. Служащий отдает другим частичку самого себя. Не просто своего времени, сил, энергии. Он отдает частичку своего «я», своей любви по отношению к этому человеку. Иисус также выложился настолько, что пришел вот в это состояние чрезвычайного опустошения, духовного нищенство. В этом духовном опустошении и нищете духа огромное богатство. Огромное богатство, которое мы обретаем. И с одной стороны, это богатство связано с той необыкновенной радостью, которую испытывает человек. И, кстати, об этой радости Павел пишет в этом же послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, например, здесь же, в 8 главе, во 2 стихе, где он говорит, о христианах, он говорит, они, говорит он, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Но не только радость перекрывает собой эту нищету. Кроме этой радости, есть еще осознание, которое как раз порождает довольство, о котором пишет Павел. Осознание выполненности собственной миссии в этом мире. И нет ничего более благословенного, чем понимать, что то, к чему тебя призвал Бог, ты выполнил. Ты отдал то, что у тебя было, то, чем Господь тебя наградил, отдал это сполна. И тебе не важно, что на небе. Есть там золото, нет его, из каких камней будут ворота в Новом Иерусалиме. У тебя есть одно чувство, что ты оказался достойным Божьего призвания. Обогащение нищетой, друзья, это не просто красивая метафора, за которой трудно угадать ее смысл. Нищета, возникающая вследствие того, что вы отдаете, что-то отдаете людям, эхом отзывается в нашем характере, который становится новым. Она меняет наше сердце, которое тоже становится новым. Новый Завет – это обретение нового сердца. Именно этот новый характер, новое сердце становится тем богатством, которое мы обретаем в нищете духа. И с этой точки зрения, друзья мои, я хочу сказать одну важную вещь. Самое ценное, что есть на небе. Самое ценное, что будет на небе, это характер. Дороже праведного характера нет ничего в этом мире. Золото там, на небе, достойно только того, чтобы из него были вымощены городские улицы и построены стены, не больше. Золото достойно того, чтобы служить людям с новым характером. Бриллианты и изумруды достойны только того, чтобы быть украшением фундамента, как говорится об этом в 19 стихе 21 главы Откровения. Жемчуг достоин того, чтобы быть строительным материалом для входных ворот, не более. Подлинной ценностью там, в этом золотом городе, будет характер. Характер, сформированный здесь, в служении. Поэтому служите ближним. Служите самоотверженно. Не бойтесь потерять то, что у вас есть, растратить энергию, время, силы. Отдавайте это. Отдавайте это. Ради этого вы живете эти несколько лет. Для того, чтобы потом жить всю вечность. В Священном Писании мы видим обнищавшего царя, который навсегда сохранит эти признаки нищеты в своем теле, раны на руках. Само тело, человеческое тело, навсегда будет говорить об этом великом обнищании, которое произошло. Он навсегда будет в этом положении. А что же мы с вами? А мы с вами станем другими. Апостол говорит, а мы изменимся полностью, во мгновение ока. Смертное превратится в бессмертное, тленное в нетленное. Иисус останется, а мы изменимся. И в этом царстве будет парадоксальная ситуация, которая сама в себе будет выражать еще одну великую истину о богатстве и бедности. Царь в образе нищего и его подданных со всеми признаками самых богатых существ на земле. Они будут жить в золотом городе. Они будут сидеть рядом со своим царем на престоле в этом книге Откровения. Они будут царствовать вечно. Благословит нас Господь, друзья, чтобы вот это понимание совершенного Иисусом Христом и одновременно понимание миссии, которую Он предлагает нам, влекло нас к новым достижениям, к новым прорывам, к новым высотам в нашей духовной жизни. Потому что только в этом случае то, о чем мы говорили, вот это славное богатство неба станет нашей реальностью. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, которую Ты явил к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты умер на кресте не только для того, чтобы эту любовь показать, но что она была на самом деле в Твоем сердце, в Твоем сознании. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что эта любовь способна нас вдохновить и вдохновляет в этой жизни, за то, что это вдохновение дает нам силу, чтобы служить другим людям во славу Тебе. Мы просим, Господи, помоги, чтобы все, что у нас есть, все, что мы получили от Тебя, мы могли с радостью отдавать, испытывая от этого удовлетворение, радость и мир. Слава Тебе!